житие святой равноапостольной Нини, просветительницы Иберии. По благочестивому преданию доселе хранимому в Иберской, равно как и во всей Восточной Православной Церкви, Иберия, которая называется также Грузией, есть удел пренепорочной Божией Матери. По особой воле Божией ей выпал жребий благовествовать там для спасения людей Евангелие своего Сына и Господа Иисуса Христа. Святый Стефан Святогорец рассказывает, что по вознесению Господа нашего Иисуса Христа на небо ученики Его вместе с Матерью Иисусом Мариею пребывали в Сионской горнице и ожидали утешителя согласно с повелением Христа не отлучаться из Иерусалима, но ждать обетования от Господа. Апостолы стали бросать жребий, чтобы узнать, кому из них, в какой стране назначается Богом проповедовать Евангелие. Пречистая сказала: «Хочу и я бросить вместе с вами свой жребий, чтобы и мне не остаться без удела, но чтобы иметь страну, которую Богу будет угодно указать мне». По слову Божьей Матери, они бросили жребий с благоговением и страхом, и по этому жребию ей досталась Иверская земля. Получив с радостью этой жребий, Пречистая Богородица хотела тотчас же, по сошествии Святого Духа, в виде огненных языков, отправиться в Иверскую страну, но ангел Божий сказал ей: «Не отлучайся теперь из Иерусалима, но оставайся до времени здесь. Доставшееся же тебе по жребию удел просветиться светом Христовым впоследствии, и владычество твое будет пребывать там». Так рассказывает Стефан Святогорец. Это предопределение Божие о просвещении Иверии исполнилось спустя 300 лет по вознесению Христовым, и исполнительницей Его в ясности и несомненностью явилась Преблагословенная Богоматерь Дева. По прошествии указанного времени она послала к своим благословением и своей помощью на проповедь в Иверию святую Деву Нину. Святая Нина родилась в Каппадокии и была единственной дочерью знатных и благочестивых родителей римского воеводы Завувона, родственника святого великомученика Георгия и Сусанны, сестры Иерусалимского патриарха. В 12-летнем возрасте святая Нина пришла со своими родителями во святый город Иерусалим. Здесь отец ее, Завувон, бывая любовью к Богу и желая послужить Ему иноческими подвигами, принял по соглашению со своей супругой благословение от блаженного патриарха Иерусалимского, затем, простившись со слезами своей юной дочерью Ниною и поручив ее Богу, отцу сирот и защитнику вдов, он ушел и скрылся в Иорданской пустыне, и для всех осталось неизвестным место подвигов этого угодника Божьего, равно как и место смерти его. Мать святой Нины, Сусанна, была поставлена при святом храме братом ее патриархом в диаконице, чтобы служить нищим и больным женщинам. Нина же была отдана на воспитание к одной благочестивой старице Ниоанфаре, Фуоре. Святая Адраковица имела такие выдающиеся способности, что по прошествии всего 2 лет при содействии благодати Божием уразумела и твердо усвоила правила веры и благочестия. Ежедневно с усердием и молитвою читала она Божественное Писание, и сердце ее пылало любовью ко Христу, Сыну Божьему, претерпевшему для спасения людей крестные страдания и смерть. Когда она читала со слезами евангельские повествования о распятии Христа Спасителя и о всем происходившем при кресте Его, мысль ее остановилась на судьбе хитона Господнего. «Где же теперь находится сия земная Порфира, Сына Божьего?» — спрашивала она свою наставницу. «Не может быть, чтобы погибла на земле столь великая святыня?» Тогда Нианфора сообщила святой Нине, что ей самой было известно из преданий именно, что к северо-востоку от Иерусалима есть страна Иверская, и в ней город Михет, и что именно туда хитон Христов был отнесен воином, которому он достался по жребию при распятии Христовом. Нианфора прибавила, что жители этой страны по названию Картвелы, также соседние с ними армяне и многие горные племена до сих пор остаются погруженными во тьму языческого заблуждения и нечестия. Глубоко запали в сердце святой Нины сии сказания старицы. Дни и ночи проводила она в пламенной молитве Пресвятой Богородице Девы, чтобы она удостоила ее увидеть Иверскую страну, найти и обвязать хитон возлюбленного Сына ее Господа Иисуса Христа, сотканного перстами ее Богоматери, и проповедовать святое имя Христа, не знающим его тамошним народом. И преблагословенная Богородица Дева услышала молитву святой своей рабы. Она явилась ей в сонном видении и сказала: «Иди в страну Иверскую, благовествуй там Евангелие Господа Иисуса Христа и обрящешь благословение перед лицем Его. Я же пойду твоей покровительницей». «Но как?» — спросила смиренная Траковица. «Я слабая женщина, буду в состоянии совершить столь великое служение». Ответ на это Пресвятая Дева вручила Нине крест, сплетенный из виноград лоз, сказала: «Возьми сей крест, он будет для тебя щитом и оградой против всех видимых и невидимых врагов. Силой сего креста ты водрузишь в той стране спасительное знамя веры возлюбленного Сына Моего и Господа, и же всем человеком хочешь спастись и в разум истины прийти». Пробудившись и увидев в руках у себя чудный крест, святая Нина стала целовать его со слезами радости и восторга. Потом она взяла его связала его своими волосами и пошла к дяде своему патриарху. Когда блаженный патриарх услышал от нее и о явлении ей Богоматери и о повелении идти в Иверскую страну для евангельского благовествования, там о вечном спасении, то, увидев в этом явное выражение воли Божией, он не усомнился дать юной деве благословение идти на подвиг благовестия. И когда настало время, удобное для отправления в дальний путь, патриарх привел Нину в храм Господень к святому алтарю и, возложив на голову ее свою святительскую руку, молился такими словами: Господи Боже, Спаситель наш, отпуская сию сироту от раковицу на проповедь Твоего Божества, предаю ее в Твои руки. Благослови, Христе Боже, быть ей спутником и наставником всюду, где будет она благовествовать о Тебе, и даруй словам ее такие силу и премудрость, которой никто не в состоянии противиться или возражать. Ты же, Пресвятая Богородица, Дева, помощница и заступница всех христиан, облеки свыше своею силою против врагов видимых и невидимых сию отроковицу, которую ты сама избрала для благовествования Евангелия Сына Твоего, Христа Бога нашего, среди народов языческих. Будь всегда для нее покровом и неодолимой защитой, и не оставь ее своей милостью, пока не исполнит она Твоей святой воли. В то время из Святого Града отправлялись в Армению 53 девы-подруги вместе с одной царевною Репсимией и наставницей их Гаианиею. Они бежали из Древнего Рима от гонения нечестивого царя Диоклетиана, который хотел жениться на царевне Репсимии, несмотря на то, что она дала обет девства и уневестилась небесному жениху Христу. Святая Нина вместе с этими святыми девами достигла пределов Армении и столичного города Вагаршапата. Святая Дева поселилась за городом под навесом, устроенным над виноградным точилом, и добывали себе пропитание трудами рук своих. Святые Девы поселились за городом под навесом, устроенным над виноградным точилом, и добывали себе пропитание трудами рук своих. Вскоре жестокий Диоклетиан узнал, что Репсимия скрывается в Армении, он послал письмо к армянскому царю Тиридату, в то время еще язычнику, чтобы тот отыскал Репсимию и прислал ее в Рим, или же, если хочет, взял бы ее себе в жены, ибо она, писал он, весьма красива. Слуги Тиридата скоро нашли Репсимию, и когда царь увидел ее, то объявил ей, что желает иметь ее своей женою. Святая же с дерзновением сказала ему: «Я обручена небесному жениху Христу. Как же ты, нечестивый, посмеешь прикоснуться к Христовой невесте?» Нечестивый Тиридат, возбужденный скотскою страстью, гневом и стыдом, отдал приказание подвергнуть святую мучениям. После многих жестоких мучений Репсимии вырезали язык, выковали глаза, разрубили все тело ее на части. Точно такая же участь постигла и всех святых подруг святой Репсимии и наставницу их Гаианию. Лишь одна святая Нина спаслась чудесным образом от смерти. Направляемая невидимой рукою, она скрылась в кустах дикой, еще не распустившейся розы. Потрясенная страхом при виде участи своих подруг, святая поднялась очи свои к небу с молитвою о них и увидела вверху светоносного ангела, опоясанного светлым орарем, с благовонным кадилом в руках, сопровождаемый множеством небожителей, он сходил с небесных высот. От земли же, как бы навстречу ему, выходили души святых мучениц, которые примкнули к сонму светлых небожителей и вместе с ними вознеслись в небесные высоты. увидав сие, святая Нина с рыданиями восклицала: «Господи, Господи, зачем же ты оставляешь меня одну среди этих эхид и аспидов?» В ответ на это ангел сказал ей: «Не печалься, но подожди немного, ибо и ты будешь взята в царство Господа славы. Сие будет тогда, когда окружающие тебя колючая и дикая роза покроется душистыми цветами, подобно розе. Розе, насажденной и возделанной в саду, теперь же встань и иди к северу, где зреет жатва великая, но где жрецов нет, жнецов нет». Согласно сему повелению, святая Нина отправилась одна в дальнейший путь и после долгого путешествия пришла к берегу неизвестной ей реки, близ селения Хертвиси. Река же эта была Кура, которая направлялась с запада к юго-востоку до Каспийского моря, орошает всю Среднюю Иберию. На берегу реки ей встретились пастухи овец, которые дали немного пищи, утомленной дальностью дороги путешественницы. Люди эти говорили на армянском наречии. Нина понимала армянский язык и с ним ознакомила ее старица Нианфора. Она спросила одного из пастухов, где находится и далеко ли отсюда город Михет. Тот отвечал: «Видишь ли эту реку? По берегам ее далеко вниз, по течению, стоит великий город Михет, в котором господствуют наши боги и царствуют наши цари». Продолжая отсюда путь далее, святая странница присела однажды, утомившись на камне, и стала разумевать, куда ведет ее Господь, каковы будут плоды трудов ее, и не напрасным ли будет столь далекое и столь нелегкое странствование ее. Среди таких размышлений она заснула на том месте и видела сон. Ей явился муж величественного вида, волосы его не спадали на плечи, и в руках у него был книжный свиток, писанный по-гречески. Развернув свиток, он подал его Нине и повелел читать, сам же вдруг стал невидим. Пробудившись от сна и увидев в руке своей чудесный список, святая Нина прочитала в нем следующее евангельское изречение: «Аминь, глаголю вам, и держаще проповедано будет Евангелие сие во всем мире, речется, и о еже сотворись я жена в памяти я, несть мужеский пол, не женский. Все вы едино есть о Христе и Иисусе, глаголе Иисус женам, не бойтесь, идите, возвестите братья моей, и же вас приемлет, мне приемлет, и же приемлет мне, приемлет пославшего мя. Аздам вам уста и премудрость, и же не возмогут противиться или отвещать все противляющиеся вам, когда приведут вас на сонмище и власти владычества, не пицитесь, как вы или что отвечаете, или что речете, святый во дух научит вы в той час, яко подобает речи, я же подобает речи, и не убойтесь от убивающих тела, души же не могущих убить. Шедше научите вся языки, крестящие во имя Отца и Сына и Святого Духа, если аз с вами есим во вся дни до скончания века. Аминь». Подкрепленная сим божественным видением и утешением, святая Нина с воодушевлением и новой ревностью продолжала свой путь. Преодолев по дороге тяжелые труды, голод, жажду и страх перед зверями, она достигла древнего карталинского города Ур-Бниси, в котором оставалась около месяца, проживая в еврейских домах и изучая нравы, обычаи и язык нового для нее народа. узнав однажды, что все мужчины этого города, равно как и прибывшие из окрестностей, собираются идти в столичный город Михет для поклонения своих вожных богах, богам отправилась туда с ними и святая Лина. Когда они приходили к городу, то встретили близ Помпеева моста поезд царя Мириана и царицы Наны, сопровождаемые многочисленной толпой народа. Они направились к находившемуся против города горной вершине, чтобы совершить там поклонение бездушному идолу, называвшемуся Армазом. До полудня погода стояла ясная, но день этот, бывший первым днем прибытия святой Нины в цели своего спасительного для иверской страны посланчества, был последним днем господства там упомянутого языческого идола. Увлекаемая толпой народа, святая Нина направилась к горе, к месту, где находился идольский жертвенник. Найдя для себя удобное место, она увидала с него главного идола Армаза. Он был похож по виду на человека необыкновенного большого роста, выкопанного из позолоченной меди. Он был одет в золотой панцирь с золотым же шлемом на голове. Один глаз его был ахонтовый, другой же был сделан из изумруда, оба необыкновенной величины и блеска. Справа от Армаза стоял другой небольшой золотой идол по имени Каци, слева же серебряный идол по имени Гаим. Вся народная толпа вместе со своим царем стояла в безумном благоговении и трепете перед своими богами, между тем, как жрецы делали приготовление к принесению кровавых жертв. И когда по окончанию их воскружился фимиам, потекла жертвенная кровь, загремели трубы и тимпаны, царь и народ спали лицом на землю перед бездушными истуканами. Воспылало тогда ревностью пророка Илии сердце святой девы, воздохнув из глубины души и подняв со слезами глаза свои к небу, она стала молиться такими словами: «Всесильный Боже, приведи народ этот по множеству милости Твоя к познанию Тебя, единого истинного Бога. Рассей эти истуканы, подобно тому, как ветер разбивает с лица земли пыль и пепел. Воззрись милостью на этот народ, который Ты создал своей всемогущей десницею и почтил своим божественным образом. Ты, Господи и Владыка, так возлюбил свое создание, что даже Сына Своего Единородного предал за спасение падшего человечества. Избавь души и сих людей Твоих от всем погибельной власти, князь мой, который ослепил их разумные очи, так что они не видят истинного пути ко спасению. Благоволи, Господи, дать очам моим увидеть окончательное разрушение города стоящих здесь идолов. Сотвори так, чтобы и этот народ, и все концы земли уразумели даруемое Тобою спасение, чтобы и север, и юг возрадовались вместе о Тебе, и чтобы все народы стали поклоняться Тебе, единому предвечному Богу, во единородном Твоем Сыне, Господе нашем Иисусе Христе, которому принадлежит слава во веки». Еще не окончила святая сей молитвы, как вдруг грозовые тучи поднялись с запада и быстро понеслись по течению реки Кури. Заметив опасность, царь и народ обратились в бегство. Нина же укрылась в ущелье скалы. туча с громом и молниями разразилась над тем местом, где стоял идольский жертвенник. Города, возвышившиеся ранее идолы, были разбиты в прах. Стены капища были разрушены в прах, причем дождевые потоки извергли их в пропасть, а воды реки унесли их вниз по течению. От идолов и от посвященного им капища не осталось таким образом и следа. Святая же Нина, хранимая Богом, невредимо стояла в ущелье скалы и спокойно смотрела, как внезапно вдруг разбушевались вокруг нее стихии, а потом снова воссияло с неба светозарное солнце. И все это было в день преславного преображения Господня, когда воссиявший на фаворе истинный свет впервые преобразил на горах и верение, чему язычество в свет Христов. Напрасно на другой день цари народ искали своих богов. Не найдя их, они пришли в ужас и говорили: «Велик бог Армаз, однако есть какой-то другой бог, больше его, который победил его. Уж не христианский ли это бог, который посрамил древних армянских богов и садил царя Тиридата христианином? Однако в Иберии никто не слыхал ничего о Христе, и никто не проповедовал, что Он Бог над всеми богами. Что же такое совершилось, и что будет потом?» Спустя много времени после того святая Нина вошла под видом странницы в город Мсхехт, причем называла себя пленницею. Когда она направлялась к царскому саду, то жена садовника Анастасия быстро вышла навстречу ей, как бы к знакомой и давно уже ожидаемой. Поклонившись святой, она привела ее в свой дом и потом, омыв ее ноги и помазав голову ее маслом, предложила ей хлеба и вина. Анастасия и муж ее упросили Нину остаться жить у них в доме, как сестру, ибо они были бездетны и скорбели о своем одиночестве. Впоследствии, по желанию святой Нины, муж Анастасии устроил для нее небольшую палатку в углу сада, на месте которой и до сих пор стоит небольшая церковь в честь святой Нины в ограде Самтавского женского монастыря. Святая Нина, поставив в этой палатке врученный ей Богоматерью крест, проводила там дни и ночи в молитвах и пении псалмов. Из этой палатки открылся светлый ряд подвигов святой Нины и чудес, совершенных ею во славу Христова имени. Первым в Иберии приобретением Христовой Церкви была честная супружеская чета, приютившая у себя рабу Христову. По молитве святой Нины Анастасия разрешилась от своего бесчадия и сделалась впоследствии матерью многочисленного и счастливого семейства, равно как и первую женщину, которая уверовала в Иберии во Христа раньше мужчин. Одна женщина с громким плачем носила по улицам города своего умирающего ребенка, взывая ко всем о помощи. Взяв больное дитя, святая Нина положила его на свое устроенное из листьев ложе. Помолившись, она возложила на малютку свой крест из виноградных лоз и потом возвратила его плакающей матери живым и здоровым. С этого времени святая Нина начала открыто и всенародно проповедовать Евангелие и призывать иверских язычников и иудеев к покаянию и вере во Христа. Ее благочестивая, праведная и целомудренная жизнь была известна всем и привлекала к святой взор, слух и сердце народа. Многие, и особенно Жены еврейские стали часто приходить к Нине, чтобы послушать из нее медоточивых уст новое учение о Царстве Божии и вечном спасении, и начинала тайно принимать веру во Христа. Таковы были Синодия, дочь первосвященника карталинских евреев Авиафара, и 6 других женщин-евреянок. Вскоре уверовал во Христа и сам Авиафар, после того, как услышал толкование святой Нины на древнее пророчество об Иисусе Христе, и как они исполнились на нем, как Мессии. Впоследствии сам Авиафар так рассказывал об этом. «Закон Моисеев и пророки вели ко Христу, которого я проповедую», — говорила мне святая Нина. «Он есть конец и завершение закона, начав сотворение мира, как бы об этом говорится и в наших книгах. Сия дивная жена рассказала мне о всем, что Бог устроил для спасения людей через обетованного Мессию. Иисус поистину есть Мессия, Сын Девы, по пророческому предсказанию. Отцы наши, движимые завистью, пригвоздили Его ко кресту и умертвили. Но Он воскрес, вознесся на небо и снова придет со славой на землю. Он тот, кого ожидают народы, и кто составляет славу Израиля именем Его. Святая Нина на моих глазах совершала много знамений и чудес, которые может совершить только одна сила Божия». Часто беседуя с этим Авиафаром, святая Нина услышала от него следующий рассказ о хитоне Господнем. «Я слышал от своих родителей, а те слышали от своих отцов и дедов, что когда в Иерусалиме царствовал Ирод, евреями, жившими в Мсхете и во всей карталинской стране, было поручено известие, что в Иерусалим приходили персидские цари, что они искали новорожденного младенца мужеского пола из потомства Давидова, рожденного матерью без отца, и называли его иудейским царем. Они нашли его в городе Давидовском Вифлееме в убогом вертепе и принесли ему в дар царское золото, целебную смирну и благовонный ладан. Поклонившись ему, они возвратились в свою страну. Прошло после этого 30 лет, и вот прадед мой Элиос получил из Иерусалима от первосвященника Анны письмо такого содержания. Тот, кому приходили на поклонение персидские цари со своими дарами, достиг совершенного возраста и стал проповедовать, что он Христос, Мессия и Сын Божий. Приходите в Иерусалим, чтобы видеть смерть Его, которой Он будет предан по закону Моисееву. Когда Илиос собрался вместе со многими другими идти в Иерусалим, мать его, богатестивая старица из рода первосвященника Илия, сказала ему: «Ступай, сын мой, по царскому зову, но умоляю тебя, не будь заодно с нечестивыми против того, кого они вознамерились умертвить. Он тот, кого предвозвестили пророки, кто представляет собою загадку для мудрецов, тайну, сокрытую от начала веков, свет для народов и вечную жизнь». Илиос вместе с Каренийским и Лонгином пришел в Иерусалим и присутствовал при распятии Христа. Мать же его оставалась в Мсхете. Накануне Пасхи она внезапно почувствовала вдруг в своем сердце как бы удары молотка, вбивающего гвозди, и громко воскликнула: погибло ныне царство Израиля, потому что предали смерти Спасителя и Избавителя Его. Народ сей отныне будет повинен в крови своего Создателя и Господа. Горе мне, что я не умерла ранее сего, не слыхала бы я этих страшных ударов, и не увидеть уже мне более на земле славы Израиля». Сказав это, она умерла. И Иисус же, присутствовавший при распятии Христа, приобрел хитон его от римского воина, которому тот достался по жребию, и принес его в Схет. Сестра Иллиоза Сидония, приветствуя брата с благополучным возвращением, рассказала ему о чудной и внезапной смерти матери и предсмертных словах ее. Когда же Иллиоз подтвердил предчувствие матери относительно распятия Христова, показал сестре хитон Господень, Сидония, взяв его, стала целоваться слезами, прижала потом ее к груди своей, и тотчас пала мертвой. И никакая сила человеческая не могла исторгнуть из рук умершей эту священную одежду. Даже сам царь Андерки, пришедший со своими вельможами видеть необычайную смерть девицы и желавший также вынуть из рук ее одежду Христову, спустя некоторое время Иллиоз предал земле тело своей сестры, вместе же с нею схоронил и хитон Христов, и сделал это столь тайно, что даже и до сего времени никто не знает места погребения Сидонии. Некоторые предполагали только, что это место находится посредине царского сада, где с того времени сам собою вырос стоящий там и теперь тенистый кедр. К нему стекаются со всех сторон верующие, почитая его как некоторую великую силу. Там под корнями кедра, по преданию, и находится гроб Сидонии. Услышав об этом предании, святая Нина стала приходить по ночам молиться под этот дуб. Однако она сомневалась, действительно ли под корнями его скрыт хитон Господень. Но таинственное видение, бывшее ей на этом месте, уверили ее, что место это свято и в будущем прославится. Так однажды в совершении полуночных молитв святая Нина видела, вот из всех окрестных стран слетелись к царскому саду стаи черных птиц. Отсюда же они полетели к реке Арагве и омывались в водах ее. Спустя немного они поднялись вверх, но уже белыми, как снег, и потом опустились на ветви кедра, они огласили сад райскими песнями. Это было ясным знаменем, что окрестные народы просветятся водами святого крещения, а на месте кедра будет храм в честь истинного Бога, и всем храме имя Господне будет славимо вовеки. Еще видела святая Нина, что будто горы, стоявшие одна против другой, Армаза и Задена, потряслись и пали. Слышала она также звуки битвы и вопли бесовских полчищ, как будто бы сторгавшихся в образе персидских воинов столичный город и страшный голос, подобный голосу царя Хозроя, повелевающий предать все уничтожению. Но все это страшное видение исчезло лишь только святая Нина, подняв крест, начертала им в воздухе знамение креста и сказала: «Умолкните, бесы, настал конец вашей власти, ибо вот победитель». Будучи уверяемы сими знамениями, что близко Царствие Божие и спасение ибетского народа, святая Нина непрестанно проповедовала народу Слово Божие. Вместе с нею трудились благовествование Христовым и ученики ее, особенно же Сидония и отец ее Авиафар. Последний настолько ревностно и настойчиво спорил с прежними своими единоверцами иудеями об Иисусе Христе, что потерял от них даже гонение, потерпел от них даже гонение и был осужден на побиение камнями. Только царь Мириам спас его от смерти, и сам царь начал размышлять в своем сердце о Христовой вере, ибо он знал, что эта вера не только распространялась в соседнем армянском царстве, но что и в Римской империи царь Константин, победив именем Христа и силою креста его всех своих врагов, сделался христианином и покровителем христиан. Иберия находилась тогда под властью римлян, и сын Мириана Бакар был в то время заложником в Риме. Поэтому Мириам не препятствовала святой Нине проповедовать Христа в своем городе. Питала злоба против христиан лишь супруга Мириана, царица Нана, женщина жестокая и усердная почитательница бездушных идолов, которые поставила в Иберии статую богини Венере. Однако благодать Божия, немощные, врачующие и оскудевающие, восполняющие, скоро исцелила и эту болящую духом женщину. Царица расхворалась. И чем более усилий употребляли врачи, тем сильнее делалась болезнь. Царица была при смерти. Тогда приближенные к ней женщины, видя великую опасность, стали упрашивать ее, чтобы она позвала странницу Нину, которая одной только молитвой, проповеданную ею Богу, исцеляет всякие недуги и болезни. Царица приказала привести к ней эту странницу. Святая Нина, испытывая веру и смирение царицы, сказала посланным: «Если царица хочет быть здоровой, пусть придет ко мне сюда, в эту палатку, и я верую, что она получит здесь исцеление силой Христа Бога моего». Царица повиновалась и приказала нести себя на носилках в палатку святой. Следом за ней шли сын ее, Рев и множество народа. Святая Нина, распорядившись, чтобы больную царицу положили на ее лиственное ложе, преклонила колено и усердно помолилась Господу, врачу души телес. Потом, взяв свой крест, она положила его на голову больной, на ноги ее и на оба плеча, и сделала таким образом на ней крестное знамение. Лишь только она совершила это, царица тотчас встала, содра болезни здоровою. Возблагодарив Господа Иисуса Христа, царица там же пред святой Ниной и народом, а после и дома перед супругом своим царем Мирианом громко исповедовала, что Христос есть истинный Бог. Она сделала святую Нину своей приближенную подругою и постоянную собеседницей, питая свою душу ее святыми поучениями. Потом царица приблизила к себе мудрого старца Авиафара и его дочь Синдонию, причем научилась от них многому в вере и благочестии. Сам царь Мириан, сын персидского царя Хазроя и родоначальник в Грузии династии Сасанидов, еще медлил открыто исповедовать Христа Богом, а старался, напротив, быть ревностным идолопоклонником. Однажды он вознамерился даже истребить исповедников Христовых и вместе с ними святую Нину, и это по следующему случаю. Близкий родственник персидского царя, человек ученый и ревностный, последователи за Зороастрово учение пришел в гости к Мириану и спустя несколько времени впал в тяжелый недуг беснования. Боясь гнева персидского царя, Мириан умолял через послов святую Нину, чтобы она пришла и исцелила царевича. Она приказала принести больного в Кедру, который был посреди царского сада, поставил его лицом к востоку, с поднятыми вверх руками и велел ему три раза повторить: «Отрекаюсь от тебя, сатана, и предаю себя Христу, Сыну Божьему». Когда бесноватый сказал это, тотчас дух потрясший подводил его на землю, как мертвого. Однако, не будучи в силах противостоять молитвам святой девы, вышел из больного. Царевич же по выздоровлению уверовал во Христа и возвратился в свою страну христианином. Последнего Мириан испугался более, чем если бы этот царевич умер, ибо он боялся гнева персидского царя, который был огнепоклонником за обращение ко Христу его родственников в доме Мириана. Он стал грозить предать за это смерти святую Нину и истребить всех находившихся в городе христиан. Обуреваемый такими враждебными помыслами против христиан, царь Мириан отправился в Мухранские леса, чтобы рассеяться охотой. Беседуя так со своими спутниками, он говорил: «Мы навлекли на себя страшный гнев своих богов за то, что дозволили чародеям-христианам проповедовать веру их на нашей земле. Впрочем, скоро я истреблю мечом всех, кто поклоняется Христу и распятому на нем. Прикажу отречься от Христа и царицы. Если же она не послушает, погублю ее вместе с прочими христианами». С такими словами царь поднялся на вершину обрывистой горы Тхоти, и вдруг внезапно светлый день обратился в непроглядную тьму, и поднялась буря, подобная той, которой не спровергла кумир Армаза. Блеск молнии ослепил глаза царя, гром рассеял всех спутников его. В отчаянии царь стал взывать о помощи к богам своим, но они не подавали голоса и не слышали. Почувствовав над собою карающую руку бога Живаго, царь воззвал: «Боже Нине, рассей мрак пред очима моими, и я исповедую и прославлю имя Твое». И тотчас стало светло вдруг, и буря утихла. Изумляясь такой силой одного лишь имени Христова, царь обратился лицом к востоку, поднял руки свои к небу и со слезами взывал: «Боже, которого проповедует раба твоя Нина, ты один поистину Бог над всеми богами, и вот ныне я вижу великую твою благость ко мне, и мое сердце чувствует отраду и утешение, и близость твою ко мне. Боже благословенный, на всем месте я воздвигну древо креста, чтобы на вечное время было памятно явление тобою мне ныне знамение». Когда царь возвращался в столицу и шел по улицам города, он громко восклицал: «Прославьте все люди Бога Нины, Христа, ибо Он — Бог вечный, и Ему единому подобает всякая слава вовеки». Царь сказал, искал святую Нину и спрашивал: «Где та странница, Бог который мой и избавитель?» Святая совершала в то время вечерней молитвы своей повадки. Царь и вышедшие навстречу ему царица, сопровождаемая множеством народу, пришли к этой повадке и, увидев святую, припали к ногам ее, причем царь восклицал: «О, мать моя, научи и сделай меня достойным призывать имя великого Бога твоего, моего Спасителя». В ответ ему из очей святой Нины потеклась неудержанная слеза радости. При виде ее слез заплакал царь и царица, и вслед за ними громко зарядал и весь собравшийся там народ. Святительница, а впоследствии и описательница этого события Сидония говорит: «Каждый раз, когда я вспоминаю об этих священных минутах, слезы духовной радости невольно льются из моих очей». Обращение ко Христу царя Мириана было решительным и непоколебимым. Мириан был для грузин тем, чем император Константин Великий был в то время для Греции и Рима. Господь избрал Мириана руководителем спасения всех иверских народов. Немедленно Мириан отправил послов в Грецию к царю Константину с просьбой прислать к нему епископа и священников, чтобы крестить народ, научить его веры Христовой, насадить и утвердить в Иберии святую Церковь Божию. Пока же не возвратились послы со священниками, святая Нина непрерывно учила народ Христову Евангелию, указывая через его истинный путь ко спасению душ и наследованию Небесного Царствия. Учила она их и молитвам к Христу Богу, подготовляя таким образом ко святому крещению. Царь повелел еще до прихода священников построить храм Божий и выбрал для этого место по указанию святой Нины в своем саду, именно там, где стоял упамятный великий кедр, говоря: «Пусть этот тленный и скоропроходящий сад обратится в нетленный и духовный сад, произвращающий плоды в жизнь вечную». Кедр был срублен, и из шести сучьев его вытесали шесть столбов, которые и утвердили без всякого труда на предназначенном им в здании местах. Когда же плотники хотели поднять седьмой столб, вытесанный из самого ствола кедра, чтобы поставить в него в основание храма, то все были изумлены, так как никакой силы невозможно было сдвинуть его с места. При наступлении вечера опечаленный царь пошел к себе домой, размышляя, что бы это означало. Разошелся и народ, только одна святая Нина осталась всю ночь на месте построения со своими ученицами, молясь и обливая слезами пень срубленного дерева. Рано поутру явился святой Нине дивный юноша, опоясанный огненным поясом, и сказал ей на ухо: «При каких-то таинственных слов», услышав которые, она упала на землю и поклонилась ему. Потом этот юноша подошел к столбу и, обняв его, поднял с собой высоко на воздух. Столб блестел, подобно молнии, так что освещал весь город. Царь и народ собрался к этому месту со страхом и радостью, смотря на чудное видение. Все удивлялись, каким образом этот тяжелый столб, никем не поддерживаемый, то поднимался вверх вахтей на 20 от земли, то опускался вниз и касался пня, на котором рос, а, наконец, он остановился и стал неподвижным на своем месте. Из-под основания столба начало истекать благовонное и целебное мира, и все страдавшие различными болезнями и ранами, с верою помазавшиеся этим миром, получали исцеление. Так один еврей, слепой от рождения, лишь только прикоснулся к этому светоносному столбу тотчас прозрел и уверовал во Христа, прославляя Бога. Мать одного мальчика, 7 лет лежавшая в тяжкой болезни, принесла его к живоносному столбу и умоляла святую Нину исцелить его, исповедуя что проповедуемый ею Христос Иисус воистину Сын Божий. Лишь только святая Нина, коснувшись столба своей рукою, положила ее потом на больного, мальчик тотчас же выздоровел. Чрезвычайное стечение к живоносному столпу народа побудило царя отдать распоряжение строителей, чтобы они поставили вокруг него ограду. Вместо этого с того времени стали чтить не только христиане, но и язычники. Вскоре было закончено и сооружение первого в Иверском стране деревянного храма. Посланные Мирианом к царю Константину были приняты им с великою честью и радостью и возвратились в Иверию со многими дарами от него. Вместе с ними пришел посланный царем антиохийский архиепископ Евстафий с другими священниками, тремя диаконами и со всем необходимым для богослужения. Тогда царь Мириан отдал приказание всем правителям области, воеводам и придворным, чтобы все непременно явились к нему в столичный город. И когда они собрались, царь Мириан, царица и все дети их, тотчас же в присутствии всех, приняли святое крещение. Крещение было устроено близ места на реке Куре, где ранее стоял дом еврея Елиоза, и потом было капище языческих жрецов. Там епископ и крестил военачальников и царских вельмож. Почему это место было названо Мратварта Санатвави, то есть купель вельмож? Несколько ниже этого места два священника крестили народ. С великим усердием и радостью ушел он креститься, помня слова святой Нины, что если кто не получит возрождение от воды и Духа Святого, тот не увидит жизни и света вечного, но душа его погибнет во мраке ада. Священники ходили по всем окрестным городам и селениям и крестили народ. Таким образом, вскоре мирно была крещена вся Карталинская страна, кроме лишь кавказских горцев, еще надолго оставшихся во тьме язычества. Не приняли крещение и мсхетские евреи, кроме лишь первосвященника их Абиафара, крестившегося со всем своим домом. С ним же крестились 50 еврейских семейств, бывших, как рассказывают, потомками разбойника Варавы. Царь Мириан в знак своего благоговения за принятие святого крещения подарил им местечко повыше Мсхета, называемого Цихедиди. Так, при помощи Божьей утверждения Господом слова евангельского благовестия, архиепископ Евстафий вместе со святой Ниною за несколько лет просветили Иверскую страну, учредив на греческом языке чин богослужения, освятив первый в Цхете храм во имя 12 апостолов, устроенный по образу Царьградского, и заповедал юной церкви Христовой мир, архиепископ Евстафий возвратился в Антиохию. Епископом Иверии он поставил пресвитера Иоанна, который находился в зависимости от Антиохийского престола. По прошествии нескольких лет благочестивый царь Мириан отправился к царю Константину новое посольство, умоляя его прислать в Иверию как можно больше священников, чтобы никто в его царстве не был лишен возможности слышать слово спасения, и чтобы вход в благодатное вечное царство Христово был открыт для всех. Просил он также приехать в Грузию искусных зодчих для сооружения каменных церквей. Константин Великий со святой любовью и радостью исполнил просьбу Мириана. Он вручил послам Мириана кроме большого количества золота и серебра, еще часть подножия животворящего древа креста Господня, который в это время уже был обрезан, обречен в 326 году по Рождестве Христова святой Еленою, матери Константина Великого. Вручил им также он и один из гвоздей, которыми были пригвождены ко кресту пречистые руки Господни. Им были даны еще кресты, иконы Христа Спасителя Пресвятой Девы Богородицы, равно как в основании церквей и мощи святых мучеников. В то же время сын Мириана и наследник его Бакурий, проживавший в Риме заложником, был отпущен к своему отцу. Послы Мириана, возвращаясь в Иберию со многими священниками и зодчими, заложили основание первого храма в селе Ерушети на границе Карталинской земли и оставили для этого храма гвоздь от креста Господня. Второй храм они основали в селе Маглисе, в 40 верстах к югу от Тифлиса, и здесь оставил вышеупамятную часть животворящего древа. В Мтхете же ими был основан каменный храм во имя преображения Господня, по желанию царю и указанию святой Нины. Он был заложен в саду царском, близ палатки святой Нины. Она не видела окончания сооружения этого величественного храма, избегая славы и почести, которые воздавали ей и царь, и народ, пламенея желанием послужить к еще большему прославлению имени Христова, она ушла из многолюдного города в горы на безводные высоты Арагвы и стала там молитвою и постом приготовляться к новым благовестническим трудам в соседних Карталии областях. Найдя небольшую пещеру, скрытую за ветвями деревьев, она стала жить в ней. Здесь она источила себе слезную молитвою воду из камня. Из источника этого и до сих пор капли воды, как слезы, потому он и называется в народе слезным, называет ее также и Млечным источником, ибо он подает молоко иссохшим грудям матерей. В то время жители Мехета созерцали чудное видение, продолжение нескольких ночей, новосозданный храм украшал сиявший над ним на небе светлый крест с венцом из звезд. При наступлении же утренней зари от этого креста отделялись четыре самых светлых звезды и направлялись одна к востоку, другая к западу, третья освещала церковь, дом епископа и весь город, четвертая, осветив убежище святой Нины, поднималась к вершине утеса, на котором росло одно величественное дерево. Ни епископ Иоанн, ни царь не могли понять, что означает это видение, но святая Нина приказала срубить это дерево, сделать из него четыре креста и поставить один на упомянутом утесе, другой к западу от Мехета на горе Тхоти, место, где царь Мириан сначала ослеп и потом прозрел и обратился к истинному Богу. Третий крест она велела отдать царской невестке, жене Реви Савомии, чтобы та водрузила его в своем городе Уджарме. Четвертый же она предназначила для селения Буди, владение кахетийской царицы Соджи Софии, которая вскоре и сама отправилась для обращения ее в христианской вере. Взяв с собою пресвителя Якова и одного диакона, святая Нина пошла в горние страны, на север от Мхета, в верховные к верховьям рек Арагвы и Иори, и огласила евангельскую проповедью горные селения Кавказа, дикие горцы, обитавшие в Чалете, Ерцо, Тионете и многие другие под действием божественной силы евангельского слова и под влиянием чудесных знамений, совершавшиеся по молитве святой проповедницы Христовой, приняли Евангелие Царствия Христова, уничтожили своих идолов и приняли крещение от пресвителя Якова. Пройдя потом к Кабете и обратив всех жителей в христианскую веру, святая проповедница направилась к югу, к Кахетии, и, достигши селения Бодби-Буди, границы ее святых подвигов и земного странствования, поселилась там, устроив себе на склоне горы палатку и проводя дни и ночи в молитве перед Святым Крестом, святая Нина скоро привлекла к себе внимание окрестных жителей. Они стали постоянно собираться к ней, чтобы послушать ее трогательных поучений о Христовой вере и о пути к вечной жизни. В Бодби в это время жила царица Кахетии, Соджа София. Пришла и она вместе с другими послушать дивную проповедницу, пришедшую однажды, и с наслаждением послушав ее, она уже не хотела потом оставить ее. Она преисполнилась искренней верой в спасительную проповедь святой Нины. И в скором времени София вместе со своими царедворцами и множеством народа приняла от пресвителя Якова святое крещение, совершив таким образом в Кахетии последнее дело своего апостольского служения в Ибетской стране. Святая Нина получила от Бога откровение о приближении своей кончины. Сообщая об этом, в письме к царю Мириану святая призывала на него и на царство его вечное благословение Божие и пречистой Девы Богоматери и ограждение неодолимой силою Креста Господня в деле, и далее писала: «Я же, как странница и пришельца, ухожу теперь из этого мира и пойду путем своих отцов. Прошу тебя, царь, пришли ко мне епископа Иоанна, чтобы приготовить меня к вечный путь, ибо близок уже день моей смерти». Письмо было отправлено самой царице Софии. По прочтении его царь Мириан, все придворные его и весь освященный клир во главе с епископом поспешно отправились к умирающей и застали ее еще в живых. Многочисленная толпа народа, окружая смертное ложе святой, орошали его слезами. Многие из больных получали через прикосновение к нему исцеление. Под конец своей жизни святая Нина, по неотступной просьбе плакавших у нее ложе учениц, рассказала им о своем происхождении и своей жизни. Саломия же Уджармская записывала рассказываемое ею, что кратко изложено и здесь, на основании записи Саломии, составлялось и все последующие сказания о святой Нине. Святая Нина говорила: «Пусть будет описана моя бедная и ленивая жизнь, чтобы она была известна и детям нашим, и детям вашим, равно как и вера ваша и любовь, которую вы возлюбили меня. Пусть даже отдаленные потомки ваши знают о тех знамениях Божиих, которые вы удостоились видеть своими глазами, которых вы свидетели». Затем она приподняла несколько преподала несколько наставлений о вечной жизни, благоговейно причастилась из рук епископа спасительных тайн тела и крови Христовых, завещала предать погребению тела ее в той же убогой палатке, где она теперь, чтобы новооснованная Кахетинская церковь не оставалась сиротствующей и с миром предала дух свой в руцы Господни. Царь и епископ, и с ними весь народ были глубоко опечалены смертью великой подвижницы веры и благочестия. Они вознамерились перенести драгоценные останки святой в Мсхетскую соборную церковь и предать их погребение у живоносного столба. Но, несмотря ни на какие усилия, не могли сдвинуть гроб святой Нины с выбранного ею самой места упокоения. Тело Христовой Благовестницы похоронили на месте я убогой повадки в селении Будби. На могиле я в скором времени царь Мириан заложил, и сын его, царь Бакур, достроил и освятил храм во имя родственника святой Нины, святого великомученика Георгия. Храм этот обновляли много раз, но он никогда не подвергался разрушению. Он уцелел и до сих пор. При этом храме была учреждена Бодбийская митрополия, старшая во всей Кахетии, из которой евангельская проповедь стала распространяться до глубины гор Восточного Кавказа. Всеблагий Бог прославил нетлением тела своей Нины, святой Нины, скрытое по ее повелению под спудом, и после нее в Грузии не было в обычае открывать мощи святых. У гроба ее происходили многочисленные и непрерывные знамения и чудеса. Эти благодатные знамения святая и ангелоподобная жизнь и апостольские труды святой Нины, которые она предприняла и со славою докончила, побудили юную церковь Иверскую признать святую Нину с благословения церкви Антиохийской, равноапостольной, просветительницей и верии, и присоединить ее к лику святых и установить в честь ее ежегодный праздник 14 января, в день ее блаженной кончины. И хотя год установления этого праздника неизвестен с точностью, однако, очевидно, он был установлен в скором времени по смерти святой Нины, потому что спустя немного после этого в Иверии начали уже сооружать церкви во имя святой равноапостольной Нины. До сих пор цела еще небольшая каменная церковь против Мехета в честь святой Нины, построенная царем Вахтангом Гур-Асваном на той горе, на которой святая Нина в первый раз уничтожила своей молитвой идола Армаза. И православная российская церковь, которая приняла к себе как спасительный ковчег Иверскую церковь, возмущаемую многочисленными нападениями со стороны иноверных соседей ее, никогда не сомневалась почитать святую Нину равноапостольной. Посему и иерархия, поставляемая во главе управления Иверской церкви с титулом «экзархом» Грузии, освятили во имя равноапостольной Нины уже множество церквей, особенно в зданиях женских училищ. Один же из бывших экзархов Грузии, впоследствии предстоятель Всероссийской церкви митрополит Исидор, перевел с грузинского языка на славянский даже и службы святой равноапостольной Нины и издал ее в 1860 году с благословения Святейшего Синода для церковного употребления. Справедливо прославленная Иверская церковь старшая сестра Российской Церкви, прославляет свою основательницу, святую Нину, как равноапостольную, просвещившую святым крещением всю Иверскую и Иверийскую страну и обратившую ко Христу многие тысячи душ. Ибо если будет, как уста Божия, тот, кто одного грешника обратит от ложного пути его и извлечет драгоценное им ничтожного, то насколько же больше оказалось поистине устами Божьими та, которая обратила к Богу от гибельного языческого обольщения столько народов, не ведавших прежде истинного Бога. Она присоединилась к сонму святым, к царствии Христа Бога нашего, которому со Отцем и Святым Духом подобает честь, слава, благодарение и поклонение ныне и присно и во веки веков. Аминь. Не лишним будет и сказать здесь еще и о следующем. В пределах нынешней Грузии, в которую входит Кахетия, Карталиния, Имеретия, Гурия, Мингрелия, Абхазия, Сванетия, часть Осетии, также и Дагестан, в особенности по западному берегу Каспийского моря, были, хотя и в небольшом количестве, христиане и ранее святой Нины, и впервые благовествовал о Христе Спаситель в горах Кавказа тот же первозванный апостол Андрей, благовестническим словом которого были оглашены по преданию и Киевские горы. Древние предания, записанные в грузинских летописях, согласные и с сказанием Тития Минии под 30 ноября, говорит, что апостол Андрей проповедовал о Христе в следующих местах: в Кварежете, который находится невдалеке от Ахалциха, на юго-запад, в Ахцвере, ныне сего Ацхури, близ входа в Божомское ущелье, и в Цуме, что ныне город Сухум, Кали, в Абхазии, в Мингрении и в Северной Осетии. В Ацхуре апостол основал церковь и оставил там чудотворный образ Божьей Матери, который все последующее время пользовался великим почитанием не только среди христиан, но и со стороны неверующих горцев. Он существует и до сего времени в монастыре Гаенатском, который находится невдалеке от города Кутаиса и называется Абхурским, спутник апостола Андрея, Симон Канонит, и проповедовал Святой Евангелие диким Суаном Саванетом, которые и побили его камнями. По местному преданию, могила его находится в древнем городе Никопсии или Анакопии. О Святом Кресте из виноградных лоз, которые Матерь Божия вручила Святой Нине, известно следующее. До 458 года Рождестве Христова крест Нины сохранялся в Михетском соборном храме. Впоследствии же, когда огнепоклонники воздвигли гонения на христиан, Святый Крест был взят из Мсхета одним иноком Андреем, перенесен он был в область Тарон в Армении, как тогда еще единоверный с Грузией, и первоначально хранился в церкви святых апостолов, называвшейся у армян Газар Ванг собор Вазаря. Когда и здесь открылись гонения со стороны персидских магов, повсюду предавших истреблению все почитаемое у христиан, Святый Крест Нины был переносим и скрываем в армянских крепостях Капоэти, в Наке, Карсе и в городе Ани, Так продолжалось до 1239 года по Рождестве Христове. В это время грузинская царица Русудань вместе со своими епископами выпросили у монгольского воеводы Чармагана, завладевшего тогда городом Ани, чтобы святой крест Нины был возвращен Грузии, которой он принадлежал изначало. И этот святой крест был снова поставлен в Месхетском соборном храме. Но и здесь он ненадолго нашел себе покой. Много раз крест Нины во избежание поруганий со стороны врагов был укрываем в горах, то в храме Святой Троицы, который и до сих пор стоит на Малой горе Казбек, то в крепости Анамнуре, в древнем храме Божьей Матери. Митрополит грузинский Роман, отправляясь из Грузии в Россию в 1749 году, тайно взял с собой крест Нины и вручил его проживавшему тогда в Москве царевичу Бакару Вахтанговичу. После того, в продолжение лет около 50, крест этот оставался в селе Выскове Нижегородской губернии в имении грузинских князей, потомков переселившегося в Россию в 1722 году царя Вахтанга. Внук вышеупамятного Бакара, князь Георгий Александрович, поднес в 1801 году крест Нины императору Александру Павловичу, которому благоугодно было снова возвратить Грузии принадлежащую ей эту великую святыню. С того времени и до сих пор этот символ апостольских трудов святой Нины сохраняется в Тифлисском Сионском кафедральном соборе близ северных врат алтаря в кивоте, окованном серебром. На верхней доске сего кивота чеканное изображение святой Нины и чудес, совершенных через нее силою честного и животворящего креста. Что касается господня Хитона, искать который святая Нина приходила из города Иерусалима в Иберию, то грузинские летописи говорят о нем кратко. Из их свидетельств видно, что Нина с несомненностью нашла только место, где был скрыт хитон Господень, то есть могилу, в которой вместе с умершей девицею Сидонию был зарит честный хитон Господень. Хотя кедр, выросший на этой могиле, и был срублен по повелению святой Нины, однако пень его, под которым был сокрыт гроб Сидонии и в нем ризок Господня, оставлен был в целости, как думают, по приказанию святоносного мужа, явившегося Нине и сказавшего ей на ухо три таинственных слова. Когда она ночью слезно молилась возле этого корня, так думают потому, что с этого времени она никогда уже не помышляла удалить корень кедра и открыть гроб Сидонии, равно как не искала и в другом каком-либо месте стол столь дорогого для нея хитона Господня. Однажды она утешала царя Мириана, когда тот печалился о том, что после его, получив от царя Константина часть животворящего креста древа Господня и гвоздь, не принесли их в Мисхет, но поставили первую в Маиглисе, а вторые в Эрушете. Святая говорила ему: «Не печалься, царь. Так нужно было, чтобы и границы твоего царства находились под защитой божественной силы Христова креста, и вера Христова распространилась. Для себя же и для твоего столичного города достаточно той благодати, что здесь пребывает пречестный хитон Господень. Присутствие хитона Господня под корнем кедра, как при жизни святой Нины, так и после проявилось истечением от столпа и его корня целительного и благовонного мира. Это мир перестало течь лишь в XIII веке, когда хитон был вырыт из земли обнаруживалось присутствие святого Хитона, и через наказание тех неверующих, которые из любопытства осмелились прикасаться к этому месту, католикос Николай I, который управлял грузинской церковью в половине XII века, в 1150-1160 годах, известный святостью жизни и мудростью, замечая, что многие в его время сомневались, действительно ли находится под живоносным столпом Хитон Господень, говорит, что хотя сомнение таких людей и естественно, ибо Хитон Господень никогда не был открыт, и никто никогда не видел его, но те знамения и чудеса, и прежние, и те, которые пред глазами всех ныне совершаются, происходят от Хитона Господня лишь при посредстве мироточивого столба. При перечислении бывших от Хитона Господня чудес католикос Николай вспоминает, как была попалена вышедшим из земли огнем жена одного турецкого султана, который из любопытства захотел открыть гроб Сидонии и посмотреть на Хитон Господень. Посланные же ею гробокопатели, татары, были поражены невидимой силою. «Это чудо, — говорит он, — многие видели, и оно известно каждому». Лет за 40 до смерти католикоса Николая Тифлис и Мсхет были действительно заняты сельджукскими турками, которые были потом изгнаны из Грузии царем Давидом, возобновителем, царствовавшим 1086 до 1125 года. Католикос Николай указывал на истекавшее мира как на постоянное чудо, всегда и всеми видимое. «Все видят, — говорит он, — влагу на восточной стороне столба по невежеству, которые пытались замазать это место известью, но оказались не в силах остановить истечение мира. А сколько от него было исцеления, мы все тому свидетели. Сей католикос Николай составил службу в честь обретения под живоносным столпом Хитона Господня. Впоследствии эта служба была исправлена и дополнена католикосами Виссарионом и Антонием, причем он говорил: «Нужно украсить блистательным празднеством поставленный самим Богом столб и находящийся под ним хитон Спасителя нашего Иисуса Христа». Этим и оканчиваются сведения, заимствованные у католикоса Николая. Истечение мира из упомянутого живоносного столба прекратилось, когда по воле Божьей Хитон Господень был вынут из земли. Это было, говорит неизвестный по имени грузинский писатель, в тяжкие для всей Грузии годы нашествия варварских полчищ Тамерлана, вернее же Чингисхана, когда они овладели Тифлисом, перебили жителей его в числе около 100 000 человек, разрушили все тифлисские храмы и храм Сионский, предали поругание все христианские святыни, равно как и сионийскую чудотворную икону Божией Матери, топтав которую ногами они заставляли самих христиан. После этого они бросились в город Мхет, жители которого бежали вместе со своими архиереями в леса и в недоступные ущелья гор. Тогда один благочестивый человек, предвидя погибель Мхета и не желая оставить на поругание варварам святыню храма его, открыл предварительной молитвой к Богу гроб Сидония, вынул из него причестный Хитон Господень, а потом предал его главному архипастырю. Храм же Мхетский, величественное сооружение царя Вахтанга Гур Асвана был тогда разрушен до основания. С этих пор хитон Господен был сохраняем в ризнице католикокосов, вплоть до восстановления Мхетского храма в прежнем величии, в котором он пребывает и до сего времени, царем Александром I, царствовавшим в Грузии с 1414 до 1442 года. Хитон Господень внесли тогда в этот соборный храм, и для большей сохранности скрыли его в церковном кресте, и он оставался там до 17 века. В 1625 году шах, персидский аббас, завоевав иберскую страну и овладев ею, чтобы заручиться расположением российского царского двора, уже покровительствовав тогда Грузии, взял с Мхетского храма хитон Господень, положил его в золотой ковчег, украшенный драгоценными камнями, и при особом письме послал его как бесценный дар всероссийскому святейшему патриарху Филарету, отцу царствовавшего тогда государя Михаила Федоровича. Благочестивый царь Михаил и святейший патриарх Филарет, приняв с радостью этот великий дар, бесконечно превышающий все самые драгоценные земные дары, собрали от оказавших тогда в Москве греческих архиереев и мудрых царств известие им предание об одежде Господней, хитоне Господа Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа. Предание эти согласно с тем, что изложено и здесь, сподобившись после молитвы и поста удостоверение через множество чудесных исцелений, полученных после возложения этой одежды на больных, что это действительно одежда Христова. Царь и патриарх приказали устроить особое с драгоценными украшениями помещение в правом углу западной стороны Московского Успенского собора и положили там одежду Христову. Здесь она находится и по сие время. Все созерцают ее и почитают с должным благоговением. От нее и поныне подаются исцеления больным и помощь всем приходящим с верою. В Российской Церкви со времен святейшего патриарха Филарета был установлен 10 числа месяца июля праздника положения Ризы, то есть хитона Господня, хотя в Иверской Церкви праздник хитону Господню 1 числа октября был установлен только уже в 12 веке. Однако можно думать, что в Иверии, особенно в Мхете, день этот светло праздновался, как и теперь празднуется, если не со времени первого христианского царя Мириана, то, по крайней мере, с V века, то и со времени славного царствования Вахтанга Гурс-Аслава. Праздновался он как знаменательный день освящения сооружения им на месте древнего Мирианова храма, нового великолепного Мхетского храма. Стропарь святой Нины. Слово Божие служительницы во апостольской проповеди первозванному Андрею и прочим апостолам, подражавшие просветительница Иверии и Духа Святого Цивница, святая равноапостольная Нина, моли Христа Бога, спасися душам нашим. Богу нашему слава.